Братья и сестры, у нас будет сейчас практическая часть, заключительная часть, после которой мы будем вместе молиться. Вы устали сильно? Ну так, отсюда смотришь, что многие уже так, видно, тяжеловато. Не будете роптать на последнюю часть? Постарайтесь не возроптать. Я думаю, тема была очень актуальная, насущная. Вы знаете, такую тенденцию мы с братьями заметили, после обеда во второй части у нас такая тема «На полдороги в небо». Многие стали ближе к небу. Ну, каким образом? Поднялись на балкон, вот здесь много свободных мест, вот кто-то туда повыше, так вот. Такая есть у нас тенденция, есть желание. Но это, конечно, может быть и проблематично, но не настолько. Может быть, кому-то неудобно здесь сидеть, там повыше, лучше смотрится. Вы знаете, я думаю, что жизнь действительно наша так устроена, что нас очень часто что-то не устраивает. И вот проблема ропота, она и заключается в том, что нас очень часто что-то не устраивает. Ропот, по словарю Стронга, имеет значение недовольство и жалоба. Вот такие два характерных явления – недовольство и жалоба. И вы знаете, эта глобальная проблема затрагивает всех людей. Ну, говорят так, что кому-то супчик жидковат, кому-то жемчуг мелковат. И вот люди, и богатые, и бедные, они могут высказывать свои недовольства. Я хотел бы сейчас представить несколько понятий ропота. Хочу отразить вот эту идею ропота в определенном русле или спектре, и потом поговорить немножечко о наших практических молодежных вопросах, хотя у меня, конечно, время уже просто его нет. Но, пожалуйста, братья, мы так быстро прочитаем, чтобы примерно уяснить. Потому что, оказывается, ропот – это действительно огромнейшая проблема. Именно та причина, которая лишила народ израильской земли обетованной. Итак, несколько определений ропота. Ропот – это словесное проявление недовольства, протеста, выражаемое негромко, не вполне открыто. Итак, главное понятие ропота – это недовольство и протест. Хорошо, следующее определение ропота. Это по словарю Ожегова. Ропот – это недовольство, выражаемое в приглушенной форме, негромкими голосами. Итак, если негромкие голоса пойдут с мест, о том, что пора заканчивать, будем понимать, что идет четкое понимание ропота в нашем собрании. Следующее, пожалуйста. Так. Вот здесь я уже ничего не вижу. Конечно, это плохо. Своими словами, вот знаете как, я даже это определение, наверное, единственное, которое я полностью его не дописал, но тут самое главное, это длинное определение, но вот в юридической терминологии ропот – это одно из форм нарушения подчиненности. Одна из форм нарушения подчиненности. Братья и сестры, итак, я хотел бы обратить наше внимание на то, что ропот – это не что-то безобидное, просто сказал человек слово какое-то. Вот ропот имеет вот этот стержень – протест, недовольство и нарушение подчиненности. Пожалуйста, следующий слайд, раз здесь у нас плохо что-то видно. Природа ропота – это недоверие и несогласие. Вот суть самого ропота в его природе – имеет два таких проявления или два таких корня. Это недоверие Богу и несогласие. История народа израильского очень ярко это открывает. Следующий слайд. Проявление ропота. Как ропот проявляется в нашей жизни? Это недовольство, препирание, несогласие, протест, нарушение подчиненности, недовольство, подчиненности. И давайте следующий слайд. А, хорошо, на этом остановимся. Вот фактические или практические выражения, которые определяют суть ропота. Недовольство, протест, нежелание подчиненности, ну и другие моменты. Вот эта фраза, кому принадлежит эта фраза? Кто помнит? А? Кому? Праведнику Лоту. Я не думаю, что Лот, можно о нем ярко сказать, что он был ропотник, но все же... Вот ропот – это выражение протеста. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вот в моей практической части мы запомнили одну важную идею, что ропот – это противление. Я думаю, что вот эти слова, которые принадлежат Лоту, они могут служить таким эпиграфом состоянию ропота. Нет владыка. Смотря на эту фразу, ну, я хотел это сделать для нас как бы практической частью немножко, но быстро скажу сам. Вот какие можно вывести утверждения? Можно следующий слайд, я несколько утверждений для себя записал. Ну, пожалуйста, быстрее. Сейчас будем роптать. Даник, что там случилось? Итак, нет владыка. Эта фраза или этот такой громкий эпиграф говорит о внутреннем несогласии. Нет владыка. Эта фраза говорит, или словосочетание говорит о наличии собственного мнения. То есть нет владыка, потому что у меня есть свое представление о жизни. Это словосочетание говорит о самостоятельном определении действий. Я буду делать так, как я понимаю. И самое главное для себя отметил такую фразу. Самое главное, что в этом словосочетании есть яркое противоречие. Если нет, тогда не владыка. И если владыка, тогда не нет. Вы скажите, для чего мы об этом говорим? Братья и сестры, я для себя, можно следующий слайд поставить. Мы так очень быстро, потому что мало времени. Итак, практическое выражение и коренная проблема ропота – это несогласие с божественным авторитетом. Братья и сестры, вот я хочу подвести к этому, так скажем, фундаментальному восприятию и пониманию ропота, почему именно из-за греха ропота народ израильский не вошел в жизнь, так скажем, земли обетованной, потому что ропот – это не просто какие-то, ну, интересные или неинтересные слова, это проблема несогласия с божественным авторитетом. Нет владыка – это ярчайший эпиграф, ярчайшее отражение вот этой коренной проблемы – несогласия с божественным авторитетом. Ну и следующий слайд. Есть прекраснейший текст, который отмечен в книге пророка Исаия, 45 глава, 9 стих, который открывает или приближает к нам с вами вот это понятие несогласия. «Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук». Итак, Бог, обращаясь через пророка Исаию, показывает людям на вот противление человеческое, на вот эту природу ропотного естества, человек противится своему Создателю. И вот суть или конечный результат или вывод вот такого состояния – это первое слово – горе. Братья и сестры, горе тому человеку, который говорит Богу «нет владыка». Горе пришло в жизнь Лота, горе пришло в жизнь народа израильского. У них было противление. Да, ропот – это противление словом, но где-то есть коренные причины. Хорошо, следующий слайд. Он здесь плохо видно, он у меня записан, этот текст, немножечко. Такое определение, вот именно в связи с предыдущим словом сказанным нашел. Ропот – это вид хулы на Бога, неблагодарность Ему. Это проявление гордого противления создания своему Творцу. Но здесь больше определения, там есть интересные мысли, но самое главное, хочу, чтобы мы сейчас еще раз повторю. Ропот – это противление Создателю, противление божественному авторитету, противлению Божьему суверенитету. Следующий слайд, он уже будет немножечко приближен к нашей практической жизни. Итак, если я не согласен, или проявление ропота в нашей жизни. Братья и сестры, ропот, он просто пронизывает нашу жизнь вдоль и поперек. Ну вот несколько таких фраз. Вы когда-нибудь реагировали так или слышали такую реакцию? Допустим, кто-то говорит, проповедник говорит о чем-то, и кто-то сидит в рядах и говорит так: «Да, вам легко говорить». Когда-нибудь слышали такую фразу? Я думаю, что слышали. Или такую фразу. Представляете, что сейчас руководитель молодежи или брат-служитель на вашем молодежном собрании говорит: «Сестры, сейчас я хочу провести беседу по вашему внешнему виду». В ответ что мы можем услышать? «Да сколько можно об этом говорить?» Так? Так. И вот это и есть словесное противление, несогласие. Это и есть проявление ропота. Таких фраз можно найти очень много, но это и есть проявление ропота. Итак, если я не согласен, или практическое проявление ропота. У меня будет 5 моментов. Некоторые уже брат Вячеслав говорил, я очень коротко, всего лишь на некоторых чуть-чуть длиннее остановлюсь. Пожалуйста, следующий слайд. Первое. Недовольство самим собой. Первое. Недовольство, то есть первое, такая, скажем, категория, где мы проявляем ропот, или первая сфера, где мы чаще всего или больше всего проявляем ропот, когда мы смотрим в зеркало. Хотя, наверное, кто-то говорит, как прекрасно я создан, это очень хорошо, но, может быть, это только после того, когда он обработал свою жизнь какими-то средствами. Но, в общем, очень часто мы проявляем недовольство самими собой. Можно еще раз там вот сделать так, там еще раз сразу. Я выделил три момента. Недовольство моим внешним видом, недовольство моими способностями, недовольство моими возможностями. Но очень коротко об этом, братья и сестры. Я думаю, что это захватывает или затрагивает многих из нас. Мы недовольны, когда смотрим на себя в зеркало, или когда мы вот дома сами с собой, мы смотрим на себя и говорим так: «Эх, почему же у меня такой цвет волос?» Да? Бывают такие люди, вот ярко-солнечные или бледно-выгоревшие. Ну, не знаю, как получается, но мы недовольны цветом своих волос. Или, допустим, высотой моего роста. Кто-то 1,50 м, кто-то 2,08 м. И как бы это может вызывать... Да, может быть, я в собрании нормально, а дома говорю: «Бог, почему ты меня сделал таким? Почему? Вот много проблем в моей жизни только потому, что я и выгляжу именно так». Ну или, допустим, вес. Кто-то ропщет на Бога, потому что Бог ему, ну, или он сильно худой, или он, наоборот, сильно такой больше, да, солидный, будет лучшее слово. Кто-то недоволен пропорциональностью членов тела своего. Ну, у кого-то нос может быть больше, у кого-то уши не так как-то там расположены. Как мне понравилось, брат Андрей Степанович говорит, что кто-то прищепку одевает на нос, ну, как бы выровнять свои там несоответствия. Кто-то резинку на уши или, не знаю, двусторонний скотч, ну, как-то там вот использует. Вот. Для чего? Для чего? Потому что мы недовольны своей внешностью. Мы недовольны своей внешностью. Ну, или, допустим, такой момент. Мои способности. Кто-то сидит вот здесь в рядах и смотрит на скрипачей, да, вот как они здесь хорошо, и на них все смотрят, их все замечают, и они так красиво выглядят, и кто-то думает: «Эх, почему я не умею играть на скрипке?» И внутри рождается ропот. Ропот на Бога, может быть, на родителей, не знаю на кого, может быть, на самих себя. Ну, у меня есть много примеров, я просто не знаю, у меня уже нету времени. Ладно. Мои способности, мои возможности. Вот мои возможности, недовольство самим собой. Каким образом это проявляется в нашей жизни? Кто-то едет на курсы, а я на курсы не еду. Но у меня нет такой возможности в плане того, что не обладаю музыкальными способностями или другими возможностями. И я не еду на курсы. Кого-то берут на благовестие, в группу благовестия, они едут на благовестие, а я не попадаю туда, ну, потому что у меня нет способности, или, может быть, мне кажется, что я буду портить, как бы, внешний вид группы, не знаю, как там, но появляется ропот: я недоволен самим собой. Братья и сестры, я думаю, что это глобальная проблема. Я с кем-то, то вот с молодежью бывает беседую, ну вообще вот, мне кажется, очень часто многие, особенно подростки и молодежь, а их ропот заключается вот во взгляде на самих себя. Почему я такой? Почему у меня так? Братья и сестры, вот здесь кроется глобальнейшая причина. Мы должны помнить, кем мы созданы. Бог нас создал. И когда я высказываю ропот в адрес своего внешнего вида, своих возможностей или способностей, ну, если Бог не дал мне дар играть на скрипке, я не имею права роптать, потому что Бог меня таким создал. Вот я хочу вот эту истину показать во всех моментах. Бог, божественный авторитет, и ропот – это противление божественному авторитету. Маленький пример. За одного человека читал, он долго в жизни своей роптал и недовольничал за то, что у него не было средств купить себе обувь. Это было до того момента, когда он увидел, как человек передвигается без ног на доске. Когда он увидел его улыбающее лицо, он понял, этот человек радуется тому, что не имеет ног, радуется в том состоянии, хотя не имеет ног. Я не имею только обуви, и я ропщу, унываю. Братья и сестры, может быть, мы и смотрим на себя, я не талантливый в музыке, и я начинаю роптать. Посмотрите на тех людей, которые не видят, не слышат, которые не могут говорить, у которых в жизни гораздо больше проблем. Поймите, Бог распорядился в вашей жизни, чтобы вы были такими. Никогда не обвиняйте Бога за свои какие-то внешние факторы, за самих себя. Второй момент практического выражения ропота – это, пересните, пожалуйста, Даник, недовольство своим положением. Я буду очень коротко стараться говорить по этому поводу, почти что чуть-чуть совсем. Вот в книге «Чисел» в 16 главе, 8-10 стихом, там есть проблема Корея, Дафана и Верона, и вот там есть такой момент. Моисей обращается к Корею, говорит: «Неужели вам мало того, что Бог отделил вас? Вы добиваетесь еще и священства». Итак, вот эти люди жили в определенных обстоятельствах, и им хотелось большего. Хотелось, чтобы их статус был гораздо выше. Братья и сестры, и эти люди Обед готов, ужин готов. Ну, я тогда... 7 минут, да? Как? Очень интересно. Спасибо. Да, на пару часов. Спасибо. Спасибо, Руслан, ты настоящий друг. Вот, я тебя поддерживаю. Ладно, очень коротко. Братья и сестры, вот мы, бывает, недовольны своим положением. В двух моментах я для себя отразил. Это по своему половому признаку. Кто-то ропщет, что он мужчина, кто-то, что он женщина, кто-то еще как-то. А это серьезная вещь. И мы иногда к этому относимся негативно. Кто-то, вот одна сестра смотрит на брата и говорит: что, как в штанах, так, значит, на все имеешь права, как бы там, и командовать, и властвовать. Человек, а отсюда рождаются понятия феминизма. Вы думаете, вот там 8 марта, это просто так? Люди ропщут на свою, как бы, роль, которую Бог им уделил в жизни. Люди ропщут, поэтому создаются греховные вещи. У меня здесь есть еще примеры, не буду уже их приводить, но кто-то сказал так: я такой способный и талантливый, а меня не замечают, не повышают в должности, не предлагают руководство молодежью или какой-то группой, или каким-то оркестром. Братья и сестры, будем помнить, вот проблема Кореи, Дафана и Верона, их ропота только потому, что им хотелось другого положения в жизни. Следующий момент, пожалуйста, третий. Восстание против обстоятельств, в которых я нахожусь. Уже брат Вячеслав об этом много говорит, только коротко скажу, вот что касается молодежи. Моя работа. Я работаю на крыше, и мне очень жарко, и мне очень все это надоело. Я думаю, почему мне не получается создать свой бизнес, и я могу много по этому поводу унывать и роптать. Это вот, ну так. Кто-то ропщет, потому что еще почему-то я работаю там или там. Кто-то ропщет, потому что он моет посуду, каждый день моет посуду, и в этом нет благодарного, как бы это не благодарный труд. Мне очень понравилось выражение или мысль, такая есть брошюра, молитвенникам открывается дверь, Джеймс Фразер, он пишет вот об этой проблеме, когда он оказался там в племени Лису, и когда он долгое время учил язык, и шли дожди, и он начал внутри унывать и роптать: «Бог, я сюда приехал благовествовать, а я сижу просто в какой-то там конуре или в каком-то такой хижине и ничего не делаю». И он начал как бы унывать, ропот появился. И потом Бог ему открыл: «Подожди, Джеймс, если ты находишься на этом месте, ну я тебя на это место поставил. Для чего ты ропщешь? Делай то, что ты можешь делать на этом месте». Мне когда говорить о работе, но мысль очень, я думаю, актуальная. «Устройство моей жизни». Очень часто в молодежном возрасте возникают такие вопросы: почему я не живу так, как живет вот мой друг? У него и машина уже есть, у него и работа нормальная, а я вроде правильный человек, вроде хороший христианин, а у меня так не получается. Моя семья, братья и сестры, особенно молодежи это касается. Я смотрю на свою семью и думаю: а вот у него, а вот у них и папа хороший, проповедник, пресвитер в церкви. У них и мама такая, у них все, у них и машина хорошая, у них, ну, у них много чего хорошего, а у меня? Знаете, братья и сестры, я вот недавно думал об этом, а ведь действительно, А ведь сколько в жизни бывает как бы несправедливости. А у меня папа часто пьяный, а у меня брат может быть наркоман, а у меня может быть мама часто недовольная, потому что неустройство дома. И у меня возникает ропот на Бога. Бог, а почему ты в моей жизни так делаешь? Или другой момент, решение личных вопросов. Вы знаете, кто-то из сестер смотрит на жизнь, вот выходит, ей 18 лет, ну вот вчера исполнилось, она сегодня уже замуж выходит. И кто-то, а кому-то 25 лет, и он говорит: «Господи, а где справедливость твоя? Где твоя справедливость? Почему так происходит в жизни? Я молюсь об этом, жду, а нет решений вопроса в моей жизни». А какому-то брату уже третий раз отказывают, и он говорит, почему-то у других получается, за ним он любой предложит, и любая согласится. А вот ему третий раз отказывают. Это решение личного вопроса. Или окружающие люди. Интересно, первое послание Петра 4:9 написано: «Страннолюбивы будьте без ропота». Как-то, я не знаю, такой слышал пример, возможно, вы тоже слышали. Отец смотрит, что кто-то идет, ну, часто гости, он говорит, ну, каким ветром его принесло. Ну, вот ропот, да, вот это ропот, настоящий ропот. А сын потом, этот маленький, бегал там, говорит: «Дядя, а как там ветер, какой ветер был?» Вот, папа сказал, что вас ветром занесло. Но как, вот это же ропот, настоящий ропот. Мы вот раз брат какой-то или сестра звонит, а можно у тебя там переночевать или побыть в гостях? И в душе такое негодование: «О, я хотел же провести нормально свое время». Вот здесь негодование, это ропот, это противление. Братья и сестры, я хочу вот вывод из этого восстания против обстоятельств, такой короткий вывод. Помните, вот в каких бы вы обстоятельствах не были, в какой бы ситуации, в какой семье бы вы ни воспитывались, как бы ни сложилась ваша жизнь, помните главное о божественном авторитете. Бог поместил вас в эти обстоятельства. Так было в жизни Иосифа, и он прошел через все. Одна женщина оказалась в трудных обстоятельствах вместе с мужем. Она уехала на работу куда-то в пустыне, и через несколько дней она писала письмо своему отцу. Она писала: «Отец, я не могу здесь жить. Здесь просто ужасно. Стоит сильнейшая, страшнейшая жара. Везде пыль. Пыль в воде, в еде. Люди говорят на непонятном для меня языке. У меня нет ничего с ними общего. Я здесь больше не могу». А в ответ ей отец пишет такое короткое письмо. Он написал так: «Два человека сидят в одной камере, два человека смотрят через одно и то же решетчатое окно, два человека имеют одни обстоятельства жизни, только один смотрит вниз и видит грязь и лужи, другой смотрит вверх и видит звездное небо». Она все поняла и написала: «Отец, спасибо тебе, я поняла». Итак, как важно посмотреть вот вектор моего направления в моих обстоятельствах. Если я буду смотреть вот туда вниз, проблемы, я буду роптать, все плохо. Если я посмотрю вверх: «Отец, я знаю, ты в моей жизни допускаешь эти обстоятельства». Ну и четвертый момент, у меня, кстати, он вообще должен был практикой быть. Но не знаю, не получается, похоже. Числа, 16 глава, это несогласие с установленными авторитетами. Брат Вячеслав говорил только о служителях, я хотел обратить внимание на несколько фрагментов. Родители, руководители, служители, старшее поколение. В числах 16:11 написано, что Аарон, что вы ропшите на него. В Иисуса Навина тоже есть интересный момент. За это все общество Израилево возроптало на начальников. Несогласие с установленными авторитетами. Я хотел сделать одно практическое задание, но просто, к сожалению, нету времени. Давайте я так просто скажу, братья и сестры, я хотел задать такой вопрос. Вот там братьям, здесь сестрам, вот тут сестрам, вот там братьям, сестрам. Задать такой вопрос. Что разрешает нам не быть покорными, не слушаться наших родителей, быть несогласными с ними, наших руководителей, наших служителей? Вот что нам разрешает? Роман, ну давай хотя бы ты. Ты можешь сказать, вот что нам разрешает быть непокорными? Как ты думаешь? Они отстали от жизни. Интересный момент. Может такое быть или нет? Я думаю, что мы можем так думать о родителях. Ну, да что папа понимает? Он не понимает ничего ни в социальных сетях, ни в компьютере, ну, ни в чем вообще. Может такое быть. Но, ладно, нету времени других спрашивать. Братья и сестры, хочу один маленький урок, который для вот меня останавливает в этой сфере и помогает как бы балансировать свою жизнь. руководители, родители, руководители, служители, старшее поколение. Есть много моментов, по поводу которых мы можем обосновать нашу непокорность. Мы можем говорить, они отстали от жизни, они не понимают, они не были в нашей шкуре, они не стояли перед такими проблемами в жизни, служители. Они говорят, чтобы мы хорошо причесывались, одевались, а вот мне нужно замуж выходить, еще как-то. Ну, множество моментов. В чем суть проблемы, братья и сестры? Суть проблемы в том, кого я вижу в том человеке, который стоит как бы надо мною. В родителях, в руководителях, в служителях или в старшем поколении. Кого я в них вижу? Ну, такой маленький пример. Вот вы едете на машине, и вдруг стоит человек на обочине и показывает. Останавливает, машет рукой. Вы остановитесь или нет? А? Ну, 50 на 50 или 90 на 10, не знаю. Скорее всего, не остановитесь, может быть. А если еще это в темное время суток? Ну, может быть, остановится, может быть. Если этот человек стоит с палкой и останавливает, остановитесь, нет? Точно нет. Правильно, не останавливайтесь. А если этот человек стоит с палкой, стоит на обочине, но он в форме сотрудника ГИБДД, и у него полицейская машина, еще и мигалки, остановитесь или нет? Остановимся в любом случае. А что меняется, если это один и тот же человек? А? Меняется осознание его положения, которое строится, знаете, на чем? На статусе, который определяет его власть, на его подчиненности. За спиной этого сотрудника ГИБДД есть власть государственного закона и силовых структур. И мы знаем, если я не остановлюсь, меня в любом случае остановят. А, там что-то какие-то эмоции, да? Братья, сейчас я вот мысль доскажу. Итак, мы должны знать, что за спиной наших людей, которые стоят выше нас по статусу, стоит не их власть, не просто их власть, не просто их приказ, стоит божественный авторитет. За их спиной стоит Бог, который наделил их этой властью. Маленький библейский пример. Когда-то сотник подошел к Иисусу Христу и говорит: «Господь Иисус Христос, исцели моего слугу». А Господь хотел там идти, а сотник говорит: «Господи, не хочу тебя утруждать, скажи только слово». Говорит: «Вот я, хотя и подвластный человек, но имею в подчинении у себя 100 воинов, да? Он сотник, 100 воинов. И одному говорю: иди, он идет, другому иди, приди, приходит». Почему эти люди слушаются этого сотника? Потому что он очень умный, очень красивый или очень такой требовательный? Нет. За спиной этого сотника стоит власть императора. Поэтому он говорит: я подвластный человек, у меня за спиной император, я ему подчиняюсь. Вот только поэтому вот эти 100 солдат подчиняются мне. Понятна мысль, да, братья и сестры? Помните, за спиной ваших родителей, за их положением стоит авторитет Бога. За положением служителей стоит авторитет Бога. Итак, кто не покорен не служителям, не родителям, не покорен Богу, потому что эти люди поставлены Богом на эту великую миссию. Не последний момент, вот здесь. Как решить эту проблему? Я для себя написал так: если в моей жизни, просто это самая, как я думаю, такая наболевшая тема, если в моей жизни есть несогласие и ропот в отношении служителей, родителей, ну, в частности, родителей, я для себя решил, вот, ну, как бы выписал такой ход действий. Нужно научиться или задать себе вопрос: когда я последний раз благодарил Бога за моих родителей, за их подвиг, за их верность Богу, если я третий или четвертый или пятый в семье, то это их подвиг. Когда последний раз я оказывал внимание своим родителям, выражал благодарность? И еще один очень важный момент – посмотреть на своих родителей, как на Богом установленный авторитет на пути к моему благословению. Один молодой человек пришел к умирающему отцу. У них была большая семья, отец был отлученным и вел такую не совсем правильную жизнь. И вот отец находился на одре смерти. И вот из всей многодетной семьи этот один из сыновей, младший, пришел к отцу и сказал: «Отец, благослови меня». Вы знаете, вот, наверное, другие дети думали: да отец, ну что за отец, он отлучен, он вообще ведет какую-то, вел неправильный образ жизни. Но этот сын пришел к отцу и сказал: «Отец, благослови». Отец его благословил. Вот отлученный отец благословил сына. И потом прошло много лет, или сколько-то там лет прошло, и все дети из этой семьи имели претензию к своему младшему брату, говорили: «Ты украл наше благословение». Он был самым благословенным в семье. Почему? Неизвестно, но я думаю, что сработал вот эта закономерность. Отец – это Богом установленный авторитет. Братья и сестры, в последний момент об этом уже говорил брат Вячеслав, о Божьем законе. Я хочу закончить нашу практическую часть, и вообще получается, что и наше общение будет заканчиваться одним текстом, который записан в послании к евреям. Этот текст, я думаю, что очень хорошо закончит нашу тему. И конкретно тему ропота, и конкретно тему на полдороги в небо. Послание к евреям, 3 глава, с 14 стиха. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Братья и сестры, мы сделались причастниками Христу. Мы члены церкви, сегодня членское собрание. Мы сделались причастниками, мы часть Господа. И есть условный союз. Если только начатую жизнь, которую начали, твердо сохраним до конца. Каким образом? «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Последний пример, который хочу рассказать, и мы помолимся. Однажды я сидел в аэропорту в городе Москва. Это было уже позднее время, и было много людей. Мы сидели уже в ожидании последней регистрации билетов к выходу к автобусу и на самолет. И, как я уже говорю, это было поздно, так все утомленные люди сидели. И вдруг началось оживление, началась регистрация. Один за другим люди подходили к инспектору, показывали билет. Он отрывал часть билета, оставляя себя, другой отдавал пассажиру, и каждый проходил уже по коридору к автобусу. Передо мной стояли тоже люди, и вот я смотрю, один из передо мной стоящих мужчина подает свой билет. Инспектор берет этот билет, посмотрел. Я смотрю, как инспектор смотрит в билет, потом протягивает этот билет пассажиру и говорит: «Вы пропустили свой рейс». Я не знаю, что чувствовал этот человек, но когда я смотрел на него, он взял свой билет, и он уходил от этого места не спеша, упорно вглядываясь в свой билет, который говорил ему: «Ты пропустил свой рейс». У нас сегодня тема была «На полдороги в небо». Братья и сестры, я думаю, что огромнейшая ответственность. И так видим, что они не могли войти за неверие. Придет момент, когда, наверное, кто-то будет смотреть свой билет, и совесть, и сознание, и вся жизнь будет ему кричать: «Ты пропустил свой рейс, ты остался на полдороги в небо». Да, ты сделал много усилий, ты приехал в аэропорт, ты купил билет, ты сделал многое, но цель твоей жизни не достигнута. Ты пропустил свой рейс. Мы сейчас помолимся. Сегодня слышали много. Да благословит нас Господь принять веру. Они не вошли за неверие. Поэтому был и ропот, поэтому были другие грехи, о которых мы говорили. Мы стали причастниками Христу. Сохраним же это до конца, чтобы войти в жизнь вечную и не пропустить эту возможность спасения. Помолимся. Аминь.